Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Должны ли мы Бога бояться?» Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на вопросе, что произойдет, если люди не будут больше иметь богобоязни. Это можно каждый день наблюдать во всем мире. Тогда каждая моральная ценность разрушится, искрошится. В настоящее время мы имеем экстремальные сдвиги ценностей. К примеру, сегодня легче убить нерожденного ребенка, чем срубить или спилить дерево. Если женщина желает сегодня абортировать ребенка, то о согласии она может никого не спрашивать. Но если вы желаете возле своего дома убрать дерево, то из управления города к вам придет целая делегация от защитников природы, от мэра города, от общины города, которые должны исследовать возможность или необходимость, чтобы убрать это дерево. Это значит сдвиг ценностей. Это значит, что политики спекулируют сегодня своими должностями. Этих сдвигов ценностей не опасаются, но постоянно ожидают. Это стало вполне нормальным явлением. И что можно сказать в отношении заповеди «не кради»? Конечно, ты не должен обворовывать своего соседа, но платить налоги, если вы это правильно будете делать согласно закону, то вас посчитают очень глупым. Важно то, чтобы тебя не разоблачили тогда, когда ты утаиваешь и не полностью платишь налог. Платишь ты налоги полностью или не полностью, не имеет решающего значения. Мой хороший знакомый обратился недавно в мастерскую к автомеханику. Механик спросил его: «Вы довольны этой автомашиной?» Владелец автомашины ответил: «Я, конечно, доволен, но немного больше мощности не мешало бы». Механик и говорит ему: «Никаких проблем. С помощью компьютера мы сделаем так, что вы будете иметь на 40 лошадиных сил больше. И стоит это всего лишь несколько сот евро». Тогда мой знакомый говорит: «Но ведь это нелегально, нечестно». Механик ответил: «Это никто и знать не будет, и это абсолютно все равно». Но мой друг сказал: «Я не могу этого сделать, потому что Бог об этом знает». Никто этого не знал бы, но Бог это знает. Как видите, сегодня это совершенно не важно, честен ты или нечестен. Важно только то, чтобы тебя не разоблачили в твоих махинациях. В этом мы видим сдвиги ценностей. К примеру, вы должны почитать старших людей. Да, этому сегодня уже не учат. Если вы, как пенсионер, заходите сегодня в Германии в общественный транспорт, а кругом сидят школьники, то ни один из них не посмотрит на вас и не сделает движение, чтобы уступить вам место. Стыдно смотреть на таких молодых эгоистов. Я знаю, что в Грузии не так давно пожилые седые люди пользовались большим уважением и вниманием. У меня есть в Грузии хороший знакомый миссионер. Он вчера мне рассказал о том, что он хотел с друзьями немного отдохнуть на берегу моря и раскинул там свою палатку. И он говорит, что от этого былого уважения к старикам не осталось и следа. Молодые люди позволяют себе в присутствии пожилых людей первоклассно сквернословить и вести себя так вульгарно, как будто бы вокруг них никого нет. Это ужасно! С молниеносной быстротой сатане удалось развратить целые народы, чтобы их подготовить для армии Антихриста. И виновны в этом не дети, а родители, потому что они не учат своих детей морали и культуре. Они смеются над авторитетом. В Библии также написано: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Исход 20, стих 17. Вопреки тому, чему нас учит Слово Божие, у нас на Западе можно встретить открытую вербовку, которая гласит: «Жадность – это хорошо». Во всем этом мы видим сдвиги ценностей. Если, к примеру, девушка говорит, что она желает сохранить свою девственность до первой свадебной ночи и хочет подарить себя своему партнеру, которого она любит, с которым она желает разделять всю свою жизнь, то тебя сегодня высмеют. Эти сдвиги ценностей, к примеру, частичное обесценивание – все это прославляют сегодня как свободу. Ты был, ты желаешь, ты совершенно свободен. Во всяком случае, это применимо во всех пунктах, о которых я выше упомянул. Это выглядит как псевдосвобода, как обманчивая свобода. В Германии есть душепастор по имени профессор доктор Ульрих Гизекус. Это отличный и опытный психолог и душепастор. Я ценю также его книги. Могу их вам порекомендовать. В одной из своих проповедей он сказал: «Как психолог, он имеет совершенно новую клиентуру. Это здоровые молодые люди в возрасте 20-22 года. Они приходят к нему в отчаянии. И знаете ли почему? Они имеют великую проблему. Они не имеют больше интереса к сексу, хотя это здоровые молодые мужчины. Почему? Потому что уже в 14-15 лет они извлекли себе из интернета самую жесткую бесплатную прибавку. Они уже все видели. Нет ничего такого о сексе, чего они не видели бы. Все стало скучным, и это продается как свобода. И знаете ли, какие последствия это имеет? Рабство. Если мы Бога знаем и почитаем Его и Его Слово, тогда мы знаем, что секс – это что-то хорошее и святое, что-то единственное в своем роде. Поэтому хочу вам сказать, что молодым людям в настоящее время не так-то просто быть христианами, потому что мы экстремально стоим между двумя системами ценностей. С одной стороны, мы знаем о доброте и благословении того, что говорит Бог. С другой стороны, если мы ежедневно более или менее противопоставлены ценностям мира сего, если эти антиморальные ценности видим и среди христиан, то это ведет к тому, что сегодня нет больше богобоязни. Естественно, что природный человек, атеист, не имеет богобоязни. И чего ради он должен бы иметь богобоязнь? Для него Бог вообще не существует. О том, что природный человек не имеет богобоязни, мы читаем в Псалме 33, стих 12. «Придите, сыны, послушайте меня, страху Господню научу вас». Это значит, богобоязни следует учить, потому что автоматически мы ее не имеем. Богобоязнь не является собственностью природного человека. Переходим к пункту 2 этой темы. Рассмотрим теперь самую серьезную сторону богобоязни, а затем поговорим об утешительной стороне богобоязни. Что же является самой серьезной стороной богобоязни? Во-первых, Бог является не только спасителем, но и судьей. Некоторые деноминации в исповеди веры каждое воскресенье говорят: «Господь Иисус восседает одесную Бога, оттуда Он придет, чтобы судить живых и мертвых». Как Ветхий, так и Новый Завет различает между спасенными и погибшими, между людьми, которые живут с Богом и умирают, и людьми, которые живут вне общения с Богом и умирают. Существует совершенно ясный двойной исход суда. Кто это отрицает, тот довольно сильно извращает Библию. В послании к Галатам Павел говорит в главе 6, стих 7. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». А в послании евреям автор говорит в главе 9, стих 27. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Это значит, что Библия не учит реинкарнации, то есть перевоплощению души человека. Человека положено однажды, но не дважды умереть. Это значит, что каждый человек должен нести ответственность за те вещи, которые он совершил, за то, что ему было доверено. А Бог будет судить на 100% правильно. Один мой знакомый преподаватель библейской школы говорит мне: «Откровение является моей любимой книгой. Содержание этой книги я постоянно преподаю в нашей библейской школе. То, что Святой Дух сообщает нам в этой книге, очень увлекательно и захватывающе. В день суда мы вместе с Богом будем судить безбожный мир и отпавших ангелов, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 6, стихи 2 и 3. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? В этот день суда никто из детей Божьих не скажет: «Это не совсем честно». Никто из детей Божьих никогда этого не скажет. Бог на 100% праведен. И не только это. Он намного больше, чем милосерд. В одной газете я однажды читал, что раньше люди имели страх перед гиенной и судом. А сегодня пасторы и проповедники боятся говорить в собрании о гиенне и суде. Это на 100% соответствует истине. А другой теолог совершенно правильно выразился по этому поводу. Кто не верит в сатану и его демонические дела, тот никогда не сможет понять поведение и поступки мира сего. А недавно один ученик нашей библейской школы, родом из Ганы, сказал: «В Африке мы говорим совершенно ясно и открыто о Божьем суде и проклятии. В Европе об этом больше не проповедуют». А затем он сказал: «Наверное, это связано с тем, что вы не имеете больше богобоязни». Возможно, что он прав. Конец цитаты. С другой стороны, мы должны знать, что существуют хорошие причины, почему сегодня в просвещенном обществе больше не проповедуют, как раньше, о суде, гиене и проклятии. И знаете ли почему? Посредством проповедования об огне, гиене и суде раньше людям нагоняли или в них вселяли страх и контролировали их. Этот метод называется религией. В предании ведьм огню мы видим вершину безумия религии, а также много других страшных дел инквизиции, с помощью которых она нагнетала среди людей страх, контролировала и порабощала их. Посредством проповедей о ложном страхе перед Богом людьми манипулировали и нагоняли на них страх. К сожалению, такой метод существует и сегодня еще. Мой знакомый преподаватель в библейской школе говорит, что на каждом 2-3-месячном курсе у них собираются ученики до 10 различных конфессий. При беседе с этими учениками некоторые из них говорят: «В нашем собрании проповедники говорят, если девушки и женщины не будут носить юбки и носить платки непостоянно, тогда они попадут в огненное озеро». Это безумие, которое и сегодня еще проповедуют. От таких проповедников нужно удаляться, потому что религия страха натворила так много несчастья. По этой причине многие теологи вышли из этих религий. Эти устрашающие проповеди вызывают в людях религиозный невроз. А эти христиане не становятся здоровей, но становятся больными. Через религию люди могут заболеть. Именно это является аргументом современных атеистов, что религия является причиной заболевания многих христиан. И это оправданный аргумент. Там, где проповедуют религию, но не веру в живого Христа, я полностью стою на стороне атеистов. А на основании всего этого мы, христиане, должны учиться, как правильным образом следует говорить о богобоязни. Проблема заключается в том, если мы вообще не говорим о религии, тогда люди не будут знать, что им следует делать с религией. Тогда об этом вообще умалчивают. А этот вопрос в Библии освещен не полностью. Поэтому то, что в Библии по этому вопросу люди читают, они быстро забывают. Переходим ко второму пункту. Должны ли мы бояться Бога, бояться нашего праведного судью? Бог, который был бы равнодушным по отношению к греху, неправедности, низости и пошлости, не был бы праведным Богом. Бог, который просто наблюдает, когда женщин насилуют и детей убивают, не был бы праведным Богом, а был бы всего лишь смехотворной фигурой. Но Бог будет судить. Бог будет судить и будет поступать, как читаем в Псалме 7, стих 11. Бог – судья праведный, и Бог всякий день гневается. И в Откровении, глава 14, стих 7. «И говорил он громким голосом: „Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод“». Несколько слов о Божьем гневе. В Библии нельзя не заметить, что Бог гневается над грехом. К примеру, Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 36: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». И в послании Римлянам апостол Павел пишет в главе 1, стих 18: «Ибо откроется гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Что это значит? Есть ли Бог, Бог гнева? Мы знаем, что Он есть Бог любви, как читаем в первом послании Иоанна, глава 4, стих 8. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Бог есть любовь, а любовь содержит в себе гнев. Если бы Бог не гневался над грехами, тогда Он не был бы любящим Богом, но был бы равнодушным Богом. Значит ли это, чтобы мы боялись гнева Бога? Объясню это на одном примере, который мне поведал знакомый брат из своей жизни. Я имею 3 детей, которые теперь уже выросли. Им, соответственно, 21, 19 и 16 лет. Старшая из них – это моя дочь Лиза, Когда она была еще маленькая, порядка 8 лет, то имела такую опасную привычку. Возле нашей усадьбы проходит дорога одностороннего движения. Некоторые водители проезжают по этой дороге на большой скорости. Лиза выбегала из-за угла нашей усадьбы через эту дорогу, не видя идущих машин. Она имела в этом удовольствие. Когда я это увидел, то получил почти инфаркт сердца. Я взял ее за руку и сказал ей: «Лиза, ты не должна больше перебегать через дорогу, не убедившись в том, что вблизи нет автомашины. Если ты столкнешься с идущей автомашиной, то погибнешь». Я несколько раз повторил ей: «Это ты никогда не должна больше делать». 3 часа спустя я случайно взглянул снова в ту сторону и заметил, что она делает то же самое. Вы представляете, что во мне творилось? Во мне вскипел гнев. Я взял ее и сказал: «Если ты это еще раз сделаешь, тогда произойдет что-то ужасное. Ты будешь мертва, если ты это еще несколько раз сделаешь. Ты попадешь под какую-нибудь машину. Водители машин не видят тебя из-за поворота». Теперь стоит вопрос: был я нелюбезен в моем гневе? Отвечаю вам: нет. Но в этом случае это была моя любовь к Лизе, боязнь за ее жизнь, которая возбудила во мне гнев. Слава Господу Иисусу, что Лиза больше не перебегала через дорогу. Но предположим, что после того, как я выругал свою дочь, она каждый день продолжала бы этот рискованный поступок. Тогда мой гнев продолжал бы пребывать на ней. Любя ее, я бы каждый день гневался на нее. А теперь предположим, что случилось самое худшее. Автомашина сбила бы ее, и она погибла. Отчего она умерла бы в этом случае? Из-за моего гнева или из-за своего непослушания? Естественно, что из-за своего непослушания. Не мой гнев повинен в ее смерти. Мой гнев был обоснован моей любовью к Лизе. Ее непослушание было бы причиной ее смерти. А выше мы прочитали: «Но гнев Божий пребывает на нем». И именно потому, что в своей любви Бог не хочет, чтобы хотя один человек погиб, как читаем уже в Ветхом Завете у пророка Иезекииля в главе 18, стих 32. «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Бог гневается, когда люди уходят от Него, уходят из-под Его влияния. Не Божий гнев убивает людей, но наше непослушание убивает нас. Таковы взаимосвязи в Слове Божьем. И еще несколько слов о Божьем суде. Мы читаем в Библии: Бог является судьей всего мира. Приведу 2 примера. Псалм 95, стих 10. «Скажите народам: Господь царствует, потому тверда вселенная, не поколеблется, Он будет судить народы по правде». И 2 послание Тимофею, глава 4, стих 1. «Итак, заклинаю тебя, — говорит Павел, — пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явление Его и царствие Его». Это совершенно ясное сообщение Библии, что наступит тот день, когда Бог будет судить весь безбожный мир. А теперь я прошу всех вас, представьте себе самого милосердного, праведного и человечного судью, какой только может быть. Представьте себе заседание суда, где сидит этот судья, и к нему приводят мужчину, которого обвиняют в детском насилии или растлении. Судья присуждает ему 15 лет тюремного заключения. Теперь возникает вопрос: Чья это вина, что этот преступник получает свое праведное наказание? На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.